67. Красная стрелка шла от увеличенного отпечатка пальца на доске во всю стену к одной из распечатанных фотографий с изображением грязной кофеварки на такой же грязной кухне. Другая стрелка указывала на увеличенное фото старых радиочасов рядом с кроватью. Третья, которую утёс рисовал в тот момент, когда в комнату вошла Тувессон в обнимку с коробками пиццы, вела к фото пульта, валявшегося на потёртом кресле.
«Астрид, ты, наверное, прочла мои мысли. Как же я хотел пиццу!»
Утёс отложил экранное перо, взял коробки и стал расставлять их на столе.
«Да, я подозревала, что все проголодались», — сказала Тувессон и поставила напитки, тарелки и стаканы. «Как вы съездили домой к Рольфу Стенсеттеру? Что-нибудь нашли?»
«Да, сколько угодно. О, пицца-кебаб! Ты, черт возьми, настоящий ангел! Поверь, не будь я женат, я бы, конечно, посватался к тебе, когда ты сейчас одна и все такое».
Он взял отрезанный кусок и начал есть.
«Так что вы нашли?»
«Слои кожи, отпечатки пальцев, безделушки. Масса безделушек. А я думал, что у нас дома слишком много вещей. Никогда не ел такую вкусную пиццу».
Он откусил еще один большой кусок.
«Только ничего не говорите Берет. Она думает, что я на диете».
«Окей, но у тебя что-то есть, что может помочь с доказательствами против него?»
Утёс покачал головой.
«Насколько я вижу, каждый отпечаток соответствует отпечаткам задержанного. Но кто знает, может быть, Муландер найдет что-то еще».
Он пожал плечами и взял еще один кусок.
«Что ты хочешь сказать? Что он действительно тот, за кого себя выдает?»
«Или это так, или он потратил уйму времени и энергии на то, чтобы создать видимость этого. Я даже обошел несколько соседей, и все они подтвердили, что это он на фотографии».
«И ты не видел никаких признаков того, что там находится могила или нечто подобное?»
«Нет, ни я, ни Эйнштейн».
«Эйнштейн?»
«Ну да, собака или как там ее».
Утёс вздохнул и покачал головой.
«Берет заставил меня взять его сегодня с собой, поскольку у одной из клиенток, которая должна прийти в салон, аллергия на шерсть».
«А где он сейчас?»
«За тобой».
Тувессон повернулась, но увидела только закрытую кожаную сумку на полу у стены.
«Ты хочешь сказать, что запер его здесь?»
«Я же не могу позволить ему бегать тут и метить свою территорию. Но можешь быть совершенно спокойно. Я оставил щелочку, чтобы он дышал».
«Тогда ладно», —
сказала Тувессон и решила довериться утесу. Ей было о чем подумать. Например, что у нее в машине лежит точно такая же сумка, с которой она всегда ходит в винный магазин. Это навело ее на мысль о том, что она не пьет с понедельника. Учитывая, как она жила последние полгода, это своего рода подвиг, которым можно гордиться. Но сейчас это не ее заслуга, а работы. И если честно, она испытывала только одно большое желание, чтобы Хёксель получила то, что ей нужно, и следствие закончилось. Она повернулась к Фабиану, который только что пришел и уже брал еду.
«Как все прошло? Ты связался с Дианой Давидсон?»
«Да, мы собрали всех».
Фабиан налил себе стакан минеральной воды Рамлёса.
«Но нам надо назначить ей наполовину четвертого, между Рикардом Янсеном и Жанеттой Даун. Диана может только в это время».
«Ну, с этим не должно быть проблем. Сколько у нас теперь фигурантов?»
8 человек». И поскольку каждый раз он выглядел по-другому, надо обращать внимание на телосложение, а не на одежду и прическу.
«Хорошо, Хёксель будет довольна. По ее мнению, сейчас это наша самая сильная карта».
Фабиан кивнул и подошел к доске, где висели фотографии могилы и трех жертв.
«Да, кстати, я только что говорила с косой», — продолжила Тувессон. «Мужчина с бородой опознан как Гуннар Фрелин, не женат, детей нет, и, как точно сказал Муландер, хозяин той овчарки».
Она подошла к Фабиану и написала имя под фото мужчины.
«Он имеет какое-то отношение к Крису Дауну?»
«Да, он работал на фирме Soundscape, клиентом которой был Даун. Они продают и сдают в аренду студийное оборудование. Его коллега сказал, что в субботу у него была доставка, а в понедельник он позвонил и взял больничный из-за радикулита. Явно не в первый раз. Последний раз он пролежал дома целых 6 недель, так что если бы мы его не нашли, его бы не скоро хватились».
«А машина?» — спросил Утёс. «Он, наверное, приехал туда на машине».
«Она припаркована рядом с его квартирой в Рюдебекке, и Муландер послал туда одного из своих ребят проверить отпечатки пальцев».
«А он — Пер Кранс», — Фабиан показал на мужчину с кровавой глазницей. «Коса о нем тоже что-то сказал?»
«Да, но только предварительно. Ты же его знаешь. Во всяком случае, он якобы умер от кровоизлияния в мозг».
«Что за кровоизлияние?» — спросил Утёс и положил на тарелку еще один кусок пиццы.
«Мы говорим не о кровоизлиянии в обычном понимании, а о нескольких кровоизлияниях, вызванных каким-то острым предметом, которым проткнули левый глаз и который разорвал почти все на своем пути».
«Острый предмет», — повторил Утёс, пока Фабиан рассматривал одно из увеличенных фото с поврежденной глазницей. «Что это может быть?»
«Коса еще с этим не закончил».
«Но если я тебя хорошо знаю, ты все равно заставил его высказать предположение», — сказал Фабиан. Тувисон кивнула.
«Штопор».
«Штопор?» — переспросил Утёс.
«Да, или открывалка для вина, или как там вы это называете. Он думает, что нашел следы пробки в глубине левого полушария».
Фабиан представил себе, как Пер Кранс, ни о чем не подозревая, позвонил в дверь Петера Бриса, чтобы прижать его к стенке и выяснить финансовые недоразумения на фирме Качинг, и обнаружил, что ему открыл совсем не Бриса, а его двойник. А еще через секунду ему воткнули штопор в глаз.
«Вероятно, убийство было совершенно спонтанным», — продолжила Тувисон. «И поэтому преступник взял то, что попало ему под руку в квартире Бриса».
«Почему нельзя было пойти по простому пути и взять обычный нож?» — спросил Утёс. «Наверное, он не хотел оставлять после себя никаких следов», — предположил Фабиан. «И тогда пусть повреждения по возможности лучше будут внутри, в голове, чем кровь растечется по полу». Утёс покачал головой и отставил тарелку, хотя на ней еще лежала пицца.
«Так вот вы где?» — сказала Лилия и вошла, держа ноутбук под мышкой. «Угощайся», — сказала Тувисон. «Да, кстати, ты встретилась с ее родителями?»
Лилия кивнула и взяла кусок пиццы. «Чьими родителями?» — спросил Утёс.
«Сони Викхольм, разносчица газет, которую мы нашли в могиле», — пояснила Тувисон, повернувшись к Лилии. «Как все прошло?» «Да так», — сказала Лилия, пережевывая пиццу. «Непонятно, как им разрешили стать приемными родителями. Похоже, их совершенно не потрясло, что их дочь умерла. Они проявили полнейшее равнодушие и разобрали ее квартиру еще год назад, только для того, чтобы не платить квартплату. Может быть, ей и ее брату лучше было бы в детском доме в Китае? У нее был брат? Да, Хао Викхольм. И, по-моему, он был как минимум таким же странным, как и его сестра. Если не еще хуже. Он явно ушел от своих родителей на следующий день после того, как закончил среднюю школу. С тех пор они его не видели и ничего о нем не слышали. У них остался только картонный ящик в подвале, где полно игральных костей и зачитанного экземпляра книги «Дайсман» или «Человек-жребия» Люка Райнхарта. Я никогда не видела так много игральных костей. Знаете ли вы, что существует... Но ты пришла туда не ради Хао, а ради Сони», — прервала Тойсон. «Ну да, конечно. От нее у них осталось целых 3 картонных ящика, где я, в частности, нашла вот что». Лилия показала цифровую камеру. «А там, без сомнений, есть много чего интересного. В частности, серия фотографий Сета Корхедена, когда он лежит мертвый в кровати».
Она зажгла проектор и подключила ноутбук.
«Теперь смотрите внимательно. Я думаю, это и явилось причиной ее смерти».
Фото, которое появилось на одной из стен, было сделано прямо через окно, но на нем было только зеркальное отражение самой Сони.
«Сначала я подумала, что она сделала автопортрет, но потом поняла, что ее заинтересовало». «Можно увидеть, когда сделано фото?» В 7:16 в субботу 11 ноября 2010 года. За день до ее исчезновения. Окей. Получается, она что-то выследила. Тувисон подошла ближе к фотографии. Интересно, что? Вы видите открытую дверь, которая ведет в соседнюю комнату? Спросила Лилия и увеличила более светлую часть фото.
«Похоже на ванную», — сказал Утёс и прищурился, чтобы лучше видеть.
«Точно!» — Лилия еще больше увеличила изображение, и остальным вдруг стало понятно, что она нашла. В освещенной ванной комнате находился напольный шкаф с полуоткрытой зеркальной дверью, который решил все дело. В зеркале отражался лысый человек, который стоял в душе и тщательно смывал пену для бритья со своего худощавого мальчишчьего тела. Это был он, хамелеон с тысячу лиц, голый и без маски, запечатленный в мгновение.
«Как ты думаешь, где это произошло?» — спросила Тувисон. «Пока не знаю, но она, вероятно, разносила газеты и проходила мимо дома. Я собираюсь обратиться на фирму-разносчики газет, чтобы узнать, по каким адресам Сони разносила газеты, проехаться по маршруту и посмотреть, смогу ли я найти этот дом. Во всяком случае, вот как он выглядит».
Лилия нашла фото с очаровательным белым домом с белым забором на заднем плане.
«Тебе не надо объезжать все адреса», — сказал Утёс. «Я точно знаю, что это за дом. Он стоит в Викине на берегу моря и принадлежит сыну владельца пароходства Юхану Халину».
«Ты имеешь в виду того, кто отравился газом у себя в гараже?»
Утёс кивнул. «Хуго Эльвин говорил об этом еще в начале расследования, о явных параллелях со странной смертью Петера Бриса. Даже жена Утёса Берит заметила это на Сонином вернисаже, а он сам просмотрел старое расследование и не мог не обратить внимания на совпадение. И тем не менее они это упустили».
«Окей, это означает, что у нас есть еще одна жертва».
Тувисон повернулась к остальным.
«Нам с Фабианом надо ехать в СИЗО, чтобы провести очную ставку. Утёс, предлагаю тебе сразу же отправиться в Викин и взглянуть на дом. Ирен, ты составляешь список всех исчезнувших за последние 2 года, о которых было заявлено в полицию».
Лилия и Утёс кивнули и стали собирать свои вещи. Фабиан вышел из комнаты вместе с Тувисон, и они молча пошли к лифту. Он был уверен в том, что она задает себе тот же вопрос, что и он. Сколько еще жертв они упустили?